говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! На радиостанции «Радонеж» мы уже объявляли, что сейчас проходит Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила. Выставка-ярмарка будет проходить с 27 октября по 1 ноября. Это новая площадка, называется площадка «Main Stage», такой зал прекрасный, замечательный. Гигантский зал, честно признаться, впечатления очень положительные. Находится он на Шарикоподшипниковской улице, дом 13, строение 33. Это недалеко, 5 минут от метро Волгоградский проспект. Нам удалось побеседовать с директором этой выставки-ярмарки Егоровым Михаилом Валерьевичем. Михаил Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о участниках этой выставки, ярмарки, традиционной, самой большой российской выставки, ярмарки, которая называется «По завету князя Даниила».
Здравствуйте, Кирилл Константинович, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы долго-долго ждали, верили и надеялись, и вот наша ярмарка состоялась, открылась сегодня, будет идти со вторника по воскресенье, с 27 октября по 1 ноября, да, метро Волгоградский проспект. В этот раз на выставке 220 участников, традиционные наши монастыри, храмы, традиционные облачения и, конечно же, можно покушать.
Да, в этот раз продукты питания представлены очень широко. Ну, это традиционные фермерские хозяйства, монастырские хозяйства приехали. То есть, братья и сестры приехали, все ваши старые знакомые. Приходите на православную выставку-ярмарку. Выставка-ярмарка работает с 27 по 31 октября с 11 утра до 7 часов вечера. А 1 ноября, последний день, она будет работать, выставка-ярмарка, с 11 утра до 6 часов дня. Поэтому, дорогие братья и сестры, успейте прийти. Также можно приехать метро Дубровка, мне кажется. Здесь добраться очень легко.
Да, можно пройти от Волгоградского проспекта, от метро Дубровка, а также от МЦК. Здесь есть тоже дорога. Три станции метро, по сути, в округе. Так что, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, старая добрая выставка на новом месте. Мы будем вас очень ждать и будем вам очень рады. Приходите.
Спасибо большое, Михаил Валерьевич. Ну, будем ждать наших посетителей. Спаси Христос. Всего доброго.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире, именно совсем в прямом, можно задавать вопросы в это сложное время, когда много повторов на всех радиостанциях. Вот в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность», которая, как многие из вас знают, идет в это время в 19:00 по московскому времени, по вторникам. У кого не московское время, те пусть рассчитывают сами. Ну, о чем наша передача? Почти все знают, но все-таки надо напомнить. Это передача о семье, но это глобальное определение. И о всех тех жизненных обстоятельствах, которые ведут к созданию семьи, к укреплению, к сохранению. Мы сегодня об этом будем говорить, поэтому я этим сейчас ограничусь. Передача взрослая. Вот, всякое можно услышать в ней и от наших экспертов, и от тех, кто звонит и, собственно, принимает участие в нашей передаче. А сегодняшний наш эксперт, как вы видите, известный многим вам, на самом деле, Людмила Аркадьевна Рябаченко. Здравствуйте, Рябаченко. Здравствуйте. Да, ну, она руководит движение «Семья, любовь, Отечество». Многие принимают участие в делах этого вот полезного для нашего Отечества и Церкви Православной общественного движения. Она же и психолог, она же и публицист. Ну, как многие, надо сказать, вот наши эксперты. Ну, правда, Людмила Аркадьевна отличается действительно большим психологическим образованием и сегодня ответит нам на некоторые вопросы после общей части. Это я представил, но по поручению всех нас, так сказать, работающих на радиостанции «Радонеж» и участвующих в ее передачах, широкой общественности, нашего журнала «Православную беседу», редактором которого я являюсь и веду эту передачу, вот и я представился. Я хочу сделать объявление, касающееся памяти дорогого нашего батюшки, отца Дмитрия Смирнова, вот до начала основной нашей части. В четверг грядущий, то есть 29 октября, давайте запомним, ну, 9 дней со дня его блаженной кончины. И в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Это метро «Динамо». Ну, многие были на похоронах. Там литию совершили. Это было после отпевания в храме Христа Спасителя. И там, собственно, погребен за престолом. Вот там в 7 часов 45 минут, ну, проще в 8, начнется литургия. А вот что главное, так думаю, надо запомнить, вот рабочий день в 9 часов утра, панихида на могиле батюшки. Значит, ну, призываем тех, кто может, в 9 часов в четверг 30 числа метро «Динамо» Петровский парк, точно тот, кто едет на машине. Это Красноармейская улица, дом 2. Скажу сразу, что Союз православных граждан, председателем которого я являюсь, в одном из своих заявлений, обращении к власти, предложил увековечить, Людмила Аркадьевна, дорогие слушатели, память отца Дмитрия, в данном случае как великого пастыря и гражданским почитанием, и назвать, ну, по крайней мере, хотя бы одну улицу, чего не было пока в истории, что касается священнослужителей, установить бюст, ну и как это обычно делается, его память. Ну вот сейчас я посмотрел в объявление насчет Красноармейской улицы. Мне кажется, с Красной армией-то уже можно как-то и покончить. У нас есть русская армия, которая одерживала победу в прошлом и одержала победу в Великой Отечественной войне. А вот Красная армия в Буденновках, она уже, так сказать, как бы наверняка в ее честь названы во многих городах улицы и площади тупики. Поэтому вот Красноармейскую улицу вполне она проходит мимо храма, красивый парк, можно назвать улицей имени, это уж как решат в топонимическом отделе, протоиерея Дмитрия Смирнова, мы на все согласны, мы, в смысле, православная общественность, в данном случае это общественная инициатива. Но я вот все-таки хочу сделать подводку к нашей передаче, и сказать о служении отца Дмитрия Смирнова. Скажите, ну что ж ты нам скажешь-то, Лебедев, да? Кто же не знает из слушателей радиостанции «Радонеж», ведущего 30-летнего этой передачи, ну вообще отца Дмитрия Смирнова. Ну, кстати, он и основатель журнала нашего «Православная беседа» в 90-м году, мы с ним встретились, обсудили, и бессменный автор и член редколлегии. Ну, это уж так в памяти. Я о другом, о важном. Дело все в том, что и православную среду, как это ни странно, не говоря про светское роптание и средства массовой информации, заказывается, так сказать, тонкая вещь. Я вот слушал вчера радио, ехал в машине, православное, не скажу какое, ну, так, политкорректно, не сражается, Радонеж с другими. И даже там, а другое в разных сетях вы слышали, начинаются какие-то сомнения. А вот очень прямолинейен был батюшка. А вот очень, как бы, так сказать, экспрессивен. А вот мог и обидеть кого-то. А вот что вы на это скажете? Гости, пришедшие, была его чадом, значительным чадом. Кстати, тоже психолог. Вот. Она ответила на все эти вопросы совершенно правильно, конечно. Хочу сказать и я. Вот когда вы слышите эти лукавые голоса, относительно такой бескомпромиссности, такой иногда даже грубоватости протоиерея Дмитрия Смирнова, о том, что надо быть мягче, сообщат вам некоторые, даже не совсем не противники церкви, они уж само собой тут боятся этой фигуры, но пытаются, вот если вы откроете, конечно, там дзен какой-нибудь, что-нибудь такое сказать. Дело все в том, что не нашей, мягенькие, либеральные, православные люди. Ну, те тем более враги церкви. Им сейчас про наших. Они не правы вот в чем. Мягким, ну, нетолерантным это в любом случае, нужно было быть... Был отец Дмитрий Смирнов, между прочим, другие известные наши пастыри, ну, не буду перечислять, вы их знаете, в 90-е годы, когда люди обращались. Ну, вот они жили-жили со своим научным мировоззрением, в кавычках, были членами партии, ну, там, полковниками, я не знаю. И вот так на них вывалить: «Ох ты, покайся, да жизнь твоя была пустой, родители твои ничто», было нельзя. Это называется экономия. Поэтому лучшие пастыри так и не делали. Они постепенно приводили человека к вере. И где возникали острые вопросы, сейчас они не кажутся никому острыми, вот из вас вы слушаете передачу, там, ну, что-то умалчивалось, о чем-то не договаривалось, говорили правду, но можно было умолчать, воспитывали. Теперь, простите меня, через 30 лет, когда все издано, вон, в интернет, набери, люди в храмы стоят, акафист читают, я ж не говорю про все другое. Многие воцерковились, построены храмы, монастыри, батюшки, семинарии. Наступило время особого лукавства, толерантного. То там, то сям творится Бог знает что. Все время люди, я имею в виду люди, называющиеся церковными, и даже таковыми являющиеся, пытаются сдать позиции. Ну вот я когда слушал эту передачу, то чадо отца Дмитрия сказала, ведущий православной радиостанции: «Но отец Дмитрий говорил бескомпромиссную правду». Я в этом думаю, вот как правильно. Кто-то должен был ее говорить, пусть это было для кого-то неудобно, тем более для светских. Ну вот он говорил о месте мужчины в жизни, о месте женщины, сейчас коротко это сам. Но ведь вы знаете, я вам скажу, как врач, психолог, что женщина вообще-то отличается от мужчины, и роль ее в жизни отличается. И даже, например, если посмотреть, ну в свое время, видно, она там училась в медицинском институте, то мозг женский отличается от мужского. Они уходили на рекламу, ведущая трепетно говорит: «Да-да-да-да, вот если нас сейчас слушают светские люди, что же они скажут?» Испуганно: «Да-да, мы же такое говорим, что женщина отличается от мужчины». Это, представляете, в наше время ничего не угрожает. Угрожает в основном лукавый, который сеет кругом соблазны, страхования, какие-то уже непрямые, но криводушные выводы, пусть это и преподается вот как раз когда не нужно, в мягкой, толерантной форме. Ну, и вот, Владимир Аркадьевич, дошли мы до того в мире уже, которому противостоял отец Дмитрий в своих проповедях, все знают, их не будем говорить, до того, что папа 21 октября римский, при всем римском величии, ну, практически это в кино было, правда, документальным, но о нем, ну, разрешил, благословил, призвал заключать гражданские гомосексуальные союзы. Причем долго там пресс-секретарь оправдывался, он сказал, что папа у нас по-испански говорил об этом, а поэтому фильм, вы не понимаете, по-английски речь идет не о браках, а о гражданских однополых союзах. Ну вот у нас сегодня передача памяти отца Дмитрия отчасти. То есть мы будем говорить с Людмилой Аркадьевной, которая знает все про семью, про традицию, про психологические различные приемы. Приемы имеется в виду, которым можно научить для того, чтобы сохранить семью. Будем говорить о деле отца Дмитрия Смирнова, который 30 лет, помимо того, что он был выдающимся пастырем, сугубо занимался детьми, семьей. Детьми, семьей. То есть он старался сохранить жизнь. Так вот, вопрос. Ну, вот папа, так сказать, благословил, получается, миллиардную паству ну, заключать гражданский союз. Много недовольства, но все-таки это очень важно. Как в наше лукавое время-то все-таки нам быть семьей? В том смысле, что мы много про это говорим в передаче, не только мы. Но вот наступает житие, это семейное. Бац, и из трех заключенных браков в 19-м году два распадаются.
Ну, после такого представления, как человека, который знает все про семью,
да,
нужно вообще просто, конечно, открыть какие-то скрижали и полностью все.
А никогда не договариваем, потому что.
Да. Ну, во-первых, я хочу поздороваться со слушателями и пожелать им крепости духовной в эти непростые времена, которые мы проживаем. И, с другой стороны, напомнить о том, что все времена непростые. Они всегда зависят от выбора, который мы делаем каждый день, каждую секунду. И этот выбор и есть то, что потом определяет и нашу судьбу, и нашу жизнь, и нашу семью в том числе. Действительно, вот этот случай, эта деталь, про которую вы сказали, Валентин Владимирович, папа Римского, который благословил гражданские сожительства, это вот такая иллюстрация отступления там, маленькими воробьиными шажками от истины и от ценностей, которую прошла Европа. Вот этот путь она уже прошла, и гражданские сожительства действительно уже как, скажем, факт жизни у них присутствует. Но это первый шаг к тому, чтобы узаконить однополые так называемые союзы. Сначала это сожительство. У нас тоже были предложения то же самое сделать. Были законопроекты, которые вносились. И, к сожалению, вот у нас был уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Он тоже выступал за гражданские сожительства.
Да.
Да, мы писали большой материал на эту тему. Я не знаю, чего больше, непонимание или... как это, или предательство, да, интересов, ценностей, предательство семьи. Но нужно разбираться, вот когда говорят о толерантности, там, нужно быть там священнику толерантным, да, нужно быть мягким. Толерантность – это нечувствительность к греху. Это вот самое главное, самое основное. Это нечувствительность к возбудителю болезни. Что в духовном плане для нас болезнь? Это грех. Конечно, толерантность мы не можем, если мы здравые люди, не можем приветствовать, не можем говорить о ней как о непременной части нашей жизни. И я думаю, что вот ведущие, когда из того сюжета, о котором вы говорите, когда пошли на рекламу, да, студия, и она говорит, что же у нас будут светские, о нас светские зрители думать. Она как раз позиция толерантности. Мы не должны ничего говорить, обличать, мы не должны ничего осуждать, мы должны вот в этом русле находиться. Да, к сожалению... Нам сейчас очень трудно будет с каждым днем и с каждым месяцем, уж не говоря про годы, говорить о ценностях, о неизменности ценностей, духовно-нравственных, моральных. Потому что то, что происходило под маской толерантности, то внедрение антиценностей, таких квази-норм в наше сознание, оно захватило ведь каждого. Православных в том числе, верующих в том числе. Особо не разбираясь, мы идем за модой. Вот сейчас вот принято так говорить, принято так одеваться, принято так поступать. И принято относиться полегче вообще-то к каким-то требованиям. Времена уже другие, говорят нам. Времена сейчас такие, что ну не обязательно там сразу жениться, да, пусть поживут, претерпятся, притрутся, посмотрят. А что, деньги выбросим на свадьбу, там, на имущество, на подарки, а они раз разбегутся. И вот начинают так жить, жить, жить. Это вот как раз один из примеров, когда, за который отца Дмитрия-то и били, да, и, да, били да. и били. Когда он в беседе, причем со школьниками, это сказал, там была запись 17-го года, где-то встреча была в кругу, и он сказал им о том, что женщина, которая живет в гражданском браке, а он ее приравнял...
Со студентами все-таки.
Ну, наверное, студенты. Это молодежь была, да, не школьники, молодежь. Но это была небольшая, не взрослая аудитория такая вот, взрослых людей верующих. И он правильно делал, что он объяснял. Да, эпатировал, может быть, не надо было такое выражение выбирать, но суть надо было доносить все равно. Потому что, когда девочки говорят о том, что «Ой, мне и так хорошо, не хочу это ермо надевать», это неправда. Каждая женщина хочет иметь семью. Это 100%, это никому не верьте. Она хочет, чтобы она была спокойна, была за спиной, да, мужчины, который взял на себя обязательство ее защищать. Самое главное, она хочет, чтобы у нее были дети, чтобы дети были защищены. И чтобы у нее было, ну, все как у людей. Как бы нам ни казалось, что сейчас это не нужно, нет. Все как у людей, это самый главный двигатель. Но что же нам делать с тем, что у нас в реальности нас встречает? С тем, что говорят там окружающие? С тем, что православные мамы своих дочек отправляют, да хоть так с ним живи. Ну, хоть так, все равно. Вот, ну, как бы. И говорят уже соседкам своим, подругам, не моя замужем, ну, они гражданским браком живут. Получается, что наша мораль, она такая парадная и будничная. Вот парадную мы в церковь надеваем, а будничная у нас для нашей сугубой жизни, которая, ну, вот так вот, ну, да, ну, зато как у всех. Ну, может быть, не так высоко, не так чисто, не так красиво. Ну, теперь все так живут, времена сейчас такие. Это же тоже неправда. Надо, мы же всегда ответ знаем внутри себя, всегда. Как бы мы ни прикрывались, ни обманывались. Потому что ответ, он внутри. Когда мы ищем вот эти оправдания, мы ищем для того, чтобы совесть не обличала. Что... Ну, это неправильно, это не чистота, это обман, это ложь. И это такое, ну, скажем, оскорбительное состояние для собственной дочери, да. Это когда ты ее отправляешь жить просто в сожительство, да. Это как то же самое, что отдать, ну, не знаю, там, продать ее, да, там, кому-то, кто ее будет использовать. Это вот как раз тот смысл, который тогда отец Дмитрий пытался донести. Вот. Поэтому у нас с вами тоже был эфир на эту тему как-то, и позвонили женщины, которые говорили, а я вот, если вы помните, а я вот со своей правильной, свою дочку сказала, она пришла, я буду жить гражданским браком, я сказала, нет, не дам благословения. И дочка ушла, стала со своим, не знаю, там, женихом
сожителем.
Или, да, сожителем, нет, не жить, она с ним это обсудила, и они поженились, потому что не было, да, родительского благословения. И все, и жизнь наладилась. Хотя какое-то время она ее просто выставила из дома. Нет и нет. Нет, не будешь жить со своим зажителем здесь, просто так у меня дома. Если ты хочешь, иди на все четыре стороны, благословения не будет. Вот, может быть, и этой верности норме, да, верности ценностям родителям не хватает все время. Поэтому и дети живут такое, ну, как бы на авось, на небось, да. Вот я, ну, схожу-ка я замуж, да, или там рожу для себя ребенка. Я вот совсем недавно познакомилась с одной женщиной 40-летней, она все про себя подробно рассказала, но, видимо, был эффект попутчика, мы с ней впервые встретились, она все-все-все рассказала. И вот там в деталях она рассказала о том, что она родила своего сына, которого я как раз там увидела, для себя. Вот. Она за отцом своего сына никогда не была замужем. Она и не собиралась, и не планировала, и он тоже не планировал. Она одинока, он одинок. Живут они где-то по соседству. Очень странная история, конечно. Но она это гордо рассказывает, что она родила для себя. Вот, понимаете, мне кажется, для этой ситуации характерна просто такая защитная манипуляция собственным сознанием, да, когда я себе говорю, а мне ей особо не надо было, да. Вот живет мужчина по соседству, и он не позвал замуж. Чего казалось, вот позови. А, вот ты рядом, в соседнем доме, да? А ты не позвал. Да, тогда мне не надо. Это как малыши, ну, да, вот так вот играют. Ах, ты мне не дал свой велосипед покататься? Да, мне не надо. У меня там у брата вот свисток есть большой, да, там или еще что-то. Вот. И вот эти вот вещи, которые, с которыми мы соглашаемся внутри себя, они, может быть, и от неверности нашего понимания ценности, а с другой стороны, они не от недолюбленности. Вот, это самая главная проблема. Когда...
От недолюбленности кого?
Знаете, я, когда шла сюда, я сегодня думала о том, глядя вот на то, что окружает нас сейчас в эти дни, глядя на то, как изменились отношения между людьми, чужими людьми, ну, на улице, в транспорте и вообще везде, это действительно очень сильно поменялось. Я поняла, что все вот эти изменения, которые происходили, они были в первую очередь направлены на... Любовь, которая существует в мире, да, которая есть. Она между ближними, да, то есть она такая в другом смысле, она между близкими. И ее стало как-то, она стала иссякать, как будто пробили где-то брешь, она потихонечку уходит, это очень ощущается. Я не знаю, как кто, но я это ощущаю очень сильно. И вот эта вот недолюбленность, например, девочки в детстве, возможно, может быть, какая-то рациональная мама была, да, холодные отношения в семье, есть же семьи, в которых не принято обнимать ребенка, да. Целовать, там, гладить, рассказывать сказку на ночь. И это тоже могло играть свою роль. Но в любом случае, такие женщины, которые говорят, а мне все равно, мне не надо, я для себя родила, или там рожу для себя, схожу замуж, или не схожу, а просто рожу для себя. Это все в первую очередь от того, что очень хочется любви, но боюсь, что не дадут. И поэтому сразу себе говорю, что я и не рассчитываю.
Ну да. То есть это психологический прием?
Защита.
Защита.
Защита, да. Но это защита несчастного человека, потому что это самый главный витамин жизни – это любовь. Без него очень тяжело жить. А она вот иссякает у нас в мире, поэтому очень трудно себе сказать, что якорь у меня есть, что я вот еще держусь на поверхности и не тону в пучине вот этих всех неприятностей.
Вот теперь глобальный вопрос. Мы о неверном подходе вообще. Начали Бог знает с чего, то есть с гомосексуальных союзов, перешли к тому, о чем отец Дмитрий говорил, ну и мы знаем и говорили, к сожительствам, которые именуются гражданским браком. А вот про любовь это очень важно, конечно, иссякание любви, даже дружбы, сохранение любви. Много пишут, много говорят. Как практически в нормальной семье, нормальная, нуклеарная, то есть ну вот семья муж-жена, тем более православная, эту любовь а значит, семью сохранить. Потому что мы вот говорим сейчас с вами, любовь, семья, семья. Женились, вышли, венчались, вот передо мной пары. Хорошие люди. Через 2 года, ну, есть там через 3, кризисный-то, ребенок родился тут же, вот, ну, через 9 месяцев, через год. А все начинается тык-тык-тык-тык-тык-тык распадаться. Что уж говорить про других людей. Но сначала, Людмила Катина, это глобально, чтобы людям знать. У нас же слушатели в основном все-таки не в союзах, а в браках живут. И дети готовятся вступить, и, может, повторить, не знаю, те же ошибки, не ошибки, вот, что и родители. Вот я хочу сказать, что в эфире сейчас у нас радиостанция «Радонеж», в прямом эфире. У нас в студии в передаче «Любовь и верность» известная многим вам Людмила Аркадьевна Рябиченко. Она руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Но паче в данном случае она психолог очень хороший, православный. И отвечает на наш вопрос, касающийся сохранения семьи в наше лукавое время. С ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который много, 30 лет пишет о семье, сайт тоже. И вот я объявляю телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж». Это 8495, Москва, 8495. Далее сам «Радонеж», 959-5939. 959-5939. Так вот, глобальный вопрос, на который никто, кроме вас, не ответит. Вот это самое. Вот женились, вот любили. Ну, может, там в разной степени тоже вы это нам поясните. Почему, ну, помимо халата и бигуди, не того, начинаются трещины? Почему все-таки одни люди живут всю жизнь, тем более православные, а у других трещит? А значит, разваливается и наша народная жизнь. Но это уже мы, так сказать, в общественных передачах.
Национальная идентичность, да, разрушается.
Разрушается.
Ну, вы знаете, ответ и прост, и сложен.
А вот вы, да, подробно нам, чтобы записать можно.
По пунктам.
По пунктам.
Ну, прост в том, что жизнь семьи – это, в первую очередь, служение. Служение друг другу. Сложен он в том, что служение – это не хочется.
Угу.
Это же понуждение себя к труду, к смирению, к терпению, к несению тягот, ношению бремен друг друга. Это то, что нам желают при венчании. И пройти там тяготы вместе, да и радости тоже, когда у кого-то успех, а у тебя ничего, то есть у супруга, вот как у семьях артистов, которые спадаются, да, у него карьера, а у нее нет, или наоборот. Вот для чего мы приходим, вот создаем эту семью, приходим в это новое пространство. И вот начинается с этого, кто для чего приходит. Невозможно дать один такой главный, основной рецепт, потому что нужно отталкиваться от общей картины. Как выглядит сегодня мужчина, как выглядит сегодня женщина. Когда нам говорят о том, что вот давайте гражданские союзы там создавать, я очень боюсь, что через какое-то время это не будет вызывать у нас такого возмущения в стране, потому что мы постепенно подходим к ситуации, когда мужчина феминизируется, а женщина маскулинизируется. И это происходит в информационной среде очень активно. Нам навязываются другие модели поведения. Навязывается там модель, значит, гордая, свободная, сильная, смелая, самостоятельная женщина, да? Правда, когда что-то где-то прижмет, она бежит к этому мужчине и говорит, ты мне должен, да, давай защищай. Ну, когда все хорошо, можно и поиграть в игру, я вот самостоятельная, независимая. Естественно, по природе женщина должна быть за мужем, за мужчиной. Но нам все время навязывают эти совершенно извращенные взгляды. И то, о чем мы, наверное, уже много раз с вами говорили в наших эфирах, феминизация мужчин, она же многоуровневая, начиная там с детского сада, да, где мальчиков воспитывают женщины, чужие женщины, которые кричат на них, строят их, там, куда-то заставляют идти, что-то им приказывают. Они привыкают с самого детства. Это же не мама, да? Мама, женщина, это все понятно, это другого быть не может. Но которая не только поругает, но она и приласкает, и поцелует, и спать уложит, и погладит. Тут какая-то чужая женщина тебя кричит, куда-то тебя там, что-то от тебя требует. И ты привыкаешь подчиняться этой другой женщине, чужой. Дальше школа. Ну, учитель-мужчина, мы понимаем, да, в каком процентном соотношении это существует в нашем образовании. Хотя какие-то попытки представителей системы образования, вдумчивых педагогов, ввести должность мужского воспитателя для мужчин, для мальчиков, вести раздельное образование, раздельное обучение, они происходили, происходят, я думаю, будут происходить. Но они сразу поднимаются на смех, возникает шум какой-то, их начинают маргинализовать вот за эти попытки. Я думаю, что это тоже неспроста. Им начинают кричать, что они с ума сошли, там посходили. Они сейчас времена другие, сейчас это уже все не надо. То есть не надо создавать модель мужского поведения в отдельно взятом коллективе, чтобы он принимал это, да, и принимал внутрь себя эту модель. И не надо девочек, да, отдельно воспитывать, где бы они были мягче, они наравне с мальчиками там дрались или ругались, матерились, как это сейчас, к сожалению, выглядит.
Ужасно причем.
Да, и понимаете, вот это вот, когда начинают это все ломать природу человека с самого первого дня его жизни, а плюс еще включите сюда воздействие информационной среды, я сама с удивлением узнала, недавно писала большую аналитику на эту тему, влияние информационного пространства на восприятие детей. Ну, тема понятная, да, но просто, когда совсем глубоко копнешь, оказывается, что там есть очень много серьезных и страшных вещей. Что я выяснила, что эта статистика не скрытая, она на поверхности, что пользователями, например, канала YouTube становятся дети, начиная там до года.
Как до года?
До года, да. И они уже, уверенные пользователи, начиная с полутора лет, они уже сами выбирают каналы. Ну, это, то есть, там в тех семьях, которых детям дают сразу этот планшет, как только они начинают сидеть, то есть 7 месяцев, с 8. Это я сама такое видела. И они там находят те каналы, которые не имеют никакого ограничения.
И не имеют отношения к мультфильму.
Да. И они, вот куда они нажали, то они и смотрят. И в 2-3 года они уже выбирают, что им смотреть, они уже находят, что им смотреть. И они видят там модели поведения, которые в детских мультфильмах, программах, выпущенных не у нас, транслируются. И там совершенно другие модели и образы. И когда дети это все видят, а вы знаете еще, что я с удивлением там обнаружила, что основная часть блогеров, так называемых, YouTube-каналах, которые снимают свои ролики, программы, набирают там массу подписчиков, монетизируют свои каналы, получают миллионы, там, миллионы, то есть становятся миллионерами, миллиардерами, они работают на детской аудитории 3, 5, 7 лет, 8 лет. То есть на эту дошкольную, младшешкольную аудиторию это самый сенситивный период, период запечатления моделей поведения, образов. И когда в этот период чужие люди предлагают им чужие образы, чужие модели, зачастую, которые не существуют в мире, а извращенные, ребенок, поскольку у него ничего другого нет, родители ему другого не дают, они дают ему только планшет с экраном, дети это впитывают. И это так называемые экранные дети, психологи уже назвали их, уже дали им название, экранные дети, они начались с 2000-х годов. И вот эти экранные дети, они уже совершенно другая генерация, это другой человек. Мало того, что у них изменяется структура мозга, сглаживаются высшие нервные функции. Представляете, как бы кору сглаживают, да? Мало того, что они уже по-другому вообще воспринимают. Импринтинг – это то, что ты первый раз увидел, да, запечатлелось. Вот этот импринтинг у них происходит, его второй раз нельзя осуществить. Вот на всякие новые какие-то явления в жизни, понятия, оно всегда первый раз, он единственный, безусловно. И вот эти вот дети, которые превращаются совершенно в какой-то другой, не то что там нацию, это даже не нация, это что-то, новый вид человека, который, ну, как бы вот, как боковая ветвь, как ответвление какое-то, потому что он не проходит тот путь, который должен проходить каждый человек, взрослее, проходя понимание того, что вокруг меня есть, как мир устроен. Я совсем недавно шла по улице, и мама везла в коляске ребеночка где-то там около годика ему, и показывала ему, я ее обгоняла и показывала, смотри, какая ворона, смотри, она сейчас бьет клювом по бутылке, у нее какой клюв, посмотри, а она не может разбить, бутылка прочная, там пластмассовая, пластиковая, а ей не получается. Она рассказывала то, что она видит, ему объясняла, и он понимал, слышал и видел то, что он получал обозначение того, что он видит от мамы, она ему транслировала. Я не удержалась, хотя это, конечно, не очень сейчас приветствуется, и сказала, какая вы молодец, что вы ему, ребенку своему, все объясняете, а не даете ему планшет. На что мама закричала, что вы, ни за что. И я второй раз порадовалась, правда, не стала ее смущать, ничего говорить. Понимаете, вот таких людей, которые понимают, что это опасно, очень мало. К сожалению, все остальное, когда мы видим, мама везет коляску, ребенок сидит с планшетом или смартфоном, да, или такая подставка специальная на ручке, да, и туда вставляют.
Коляски уже такие подставки.
Мало того, на Западе есть подставки для горшка, извините за выражение.
Ну, горшок уж ладно.
Нет, но там перед тобой планшет можно поставить. Нет, еще вот эти самые, которые крутятся на кроватке, там тоже можно это все сделать. Как называются? Ну, подвески, так, игрушки, да. Вот. И... Вот понимаете, тогда мы говорим, что вот вырастает этот ребенок, который с самого начала увидел модель отношений на экране смартфона, на экране планшета, ноутбука, где такие совершенно нелепые мультфильмы, ролики, песенки какие-то, считалки, все, чего нет. Они там как раз, дети выбирают считалку, по 100 раз просматривают, там показывают про пальчики, про цвета. Не мама ему рассказывает, а он включает. Но там еще и другие закладки есть в этих роликах. И потом этот ребенок вырастает. Это же не только сейчас это поколение. Они уже подрастают, они уже подростки, они уже живут только в социальных сетях. Как нам быть тогда? Ведь и православные дети там живут, и очень сложно с этим. Вот они выросли.
Вот я вас перебью. Да? Вот мы сейчас говорим все-таки про семью.
Да?
Это мы как бы про родителей, которые сейчас допускают все эти планшеты, включая православную, по разным причинам. Вот. Сами так выросли, ленем, ушли куда-то. Вот. А вот сколько сейчас их выросло, вот вы сказали, выросло. То есть как они семью-то созидать будут или не созидать? Почему они развалят или все-таки нет? Вот сейчас, на данный момент, так, они выросли уже эти люди?
Так эти дети с 2000-х годов, вот они выросли. 20 лет, пожалуйста. 20 лет, да, сейчас, конечно. Да? Они сейчас стоят на пороге там семейной жизни. Но теперь дальше другой вопрос. Какая семейная жизнь, если они ее называют, простите, я вам приведу сленговое слово, зашквар?
Как?
Зашквар.
Это что?
То есть это что-то неприемлемое.
А вот так вот?
Да, потому что есть такие, ну, механизмы психологические, порог восприятия. То есть когда ты очень много непристойного видишь в интернете, когда ты проходишь через какой-то там... Молодежь ведь неограниченно может смотреть и порнографию, простите.
Ну, может, да. Конечно, особенно.
И они это и смотрят. И у них есть даже описано психологами сексуальная зависимость от просмотра таких роликов. Это уже выделенный такой синдром даже. Вот. И когда вот эта зона стимулируется преждевременно и неправильно, и агрессивно, то потом эта зона уже перестает стимулироваться. И не хочется ни семьи, и даже ни отношений. Вот это вот очень огромная проблема, ну, огромная, да, очень большая проблема, которая, о которой еще громко не говорят. Ну, там, специалисты на каких-то мероприятиях своих там, или вот мы там приглашали тоже их, они это называют, но широко это не оповещается, потому что тогда мы заступаем на территорию тех, кто этим контентом торгует, тот его навязывает, продает, потому что это нам только кажется, что все это бесплатно. На самом деле там есть такой денежный оборот, который мы все равно за него платим, но тот же YouTube, да?
Ну, как-то но, косвенно.
Да,
вообще,
да. Но по-другому, да? Вот. И вот это вот, вот они пришли, эти дети. Они уже поняли, что нет никакой любви, а есть только вот все, что ниже пояса, которого они насмотрелись настолько, что восприятие уже не работает. Порог восприятия превышен. Все. Уже больше мы ничего не можем. И тогда начинаются другие проблемы. И так, чтобы вот закрыть эту тему информационно, скажу, что самая главная проблема в этом и во всем, что формируется сначала экранная зависимость у ребенка, у маленького, там, младенца, а потом самое тяжелое в этом, что зависимость эта из экранной может перейти в любую другую, потому что тут самое главное, вот та доминанта в мозгу, которая формируется, чисто с нейрофизиологических позиций, и сам механизм зависимости сформирован, все. Агент, который вызывает эту зависимость, может меняться. От экрана переходить там к каким-то другим факторам. Ну, наркотизация, допустим, может быть. Там, зависимость от интернета того же самого, когда прям ломка возникает. Когда
там интернет все зависит нет. Сейчас, да. Такое впечатление. Да.
Вот. И все. И все это замещает свои ценности. Вот. Ну, вот это нужно, чтобы родители понимали. Я думаю, что есть смысл как-то отдельно нам поговорить на эту тему, потому что это очень серьезная проблема. А теперь тогда вернемся к тому, что любви нет.
Да, вот мы сейчас, да, про любовь-то, которой, получается, нет уже для тех, кто сформировался сейчас, то есть для родителей. Ну, прежде опять объявлю телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж» 8-495-959-5939. 959 5939. Ну, вы слушаете передачу и видите даже «Любовь и верность». У нас в гостях, да не то, что в гостях, участник передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна, много из вас известная, руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Ну и очень такой глубокий, непростой и действенный психолог православный. Мы говорим сегодня о том, как сохранить семью. Ну, не просто даже в память о почившем отце Дмитрия Смирнове, который всю свою жизнь пытался вот как раз и сделать то, о чем мы говорим. То есть сохранить семью, воспитать детей, прекратить убийство детей в чреве, ну и так далее. Вы многие знаете, о чем идет речь, как служил, чему учил батюшка. Ну вот батюшка учил, и, надо сказать, многое произошло. Скажем, число абортов снизилось после организации движения «Жизнь» в 90-х годах. Чьими еще усилиями в стране? Ну, в два раза, на самом деле. Хотя он чудовищный до сих пор, что он и подчеркивал. Но мы прямо вот сейчас о том, почему же в хороших, казалось бы, семьях пролегает трещина, и они разваливаются.
Ну, вот, наверное, нужно при этом сказать такие вот очень важные вещи, которые... Сколько бы ты ни повторял, почему-то все время нужно с нуля их начинать понимать. Я уже сегодня сказала, что кто для чего создает семью, да, и что очень тяжело себя понуждать на какой-то труд. Ну вот создали семью, вот молодожены, вот они встретились, да, мечты, все в прекрасном свете, все замечательно, начались будни. Бывает, что такая позиция у супругов, там, у одного из них, например, возникает. Ну, а что теперь? Что теперь притворяться или там как-то изображать что-то? Или там, ну, притворяться в смысле, что я там такой сильно влюблен. И так ясно, что я люблю.
Ну, да.
Что там говорить, там, утрированно показывать, там, цветы носить, там, слова какие-то повторять. Ну, то просто, что там? Вот мы же уже поженились, хватит. И я тоже такие случаи встречала, когда юноша, ну, ему было 27, а жене 18. Вот это тоже непонимание того, как девушка в это время себя ощущает, воспринимает, и в чем она нуждается, это тоже откладывает свой отпечаток. И тут уже начинается лень, эгоизм. Ну, эгоизм. А почему я должен там показывать знаки внимания, да? Оказывать знаки внимания, показывать свою там какую-то нежность. Она чего? Или там наоборот, а он чего? Ну, нам нужно, во-первых, вот сказали, мужчины и женщины все разные, нужно, да, понимать. Вот расхожая истина, которая как бы поговорка, но она правильная такая, что женщины любят ушами, да.
Угу.
Вот, нужно говорить, нужно повторять. Женщина эмоциональное существо, она, ей нужно сказать, что ты для меня важнее всего, и сказать, что как хорошо, что ты у меня есть, и как хорошо, что ты все вот это делаешь, то, что ты делаешь. Не просто воспринимать, а что такого, да? Ну, ты же должна была это сделать, там, борщ мне приготовить, да? Ты приготовил, и что, хвалить его за что?
Ну,
это же твоя работа, да?
Ну.
Другими словами, твоя работа, делай. Вот. И вот это вот такое, скажем, отношение, вот такой резкий перепад из таких романтических отношений, когда и там поехали в Испанию, и там где-то на закате солнца, там на балконе, с бутылочкой хорошего вина, там все. Это же красиво, да?
Да.
Приехали домой, вот уже поженились, и что, какой? Кухня, работа.
Халат.
Халат.
Вот звонок, Людмила Аркадьевна, мы на халате прервемся. Да, пожалуйста, да.
Алло, здравствуйте, Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте.
Очень рада вас слышать, что вы пришли, очень рада. Вы меня простите, вопрос не по теме. Вот я работаю в метрополитене, у нас сейчас поголовная прививка от гриппа. И я говорю, вот я отказываюсь, а мне начальница говорит, вы у нас одна остались, отказов быть не должно. Помогите,
это от гриппа,
пожалуйста.
Это не от ковида.
Ну,
спасибо.
Спасибо, сейчас скажем. Значит, мы сошлемся на авторитет президента Российской Федерации, который, когда давал поручение на эту тему, это несколько, пару месяцев, по-моему, назад было, можете это найти, он сказал, что охват должен быть 60%, а не 100%. Ну, так как бы стремиться к этому надо. Но при этом, это цитата дословная, при этом вы должны давать людям право самостоятельно принимать это решение, ни в коем случае не настаивать. Это первый, ну, это уже второй получается. И третье, вы можете совершенно спокойно написать, найти в интернете бланк информированного отказа от вакцинации, если вы хотите, да, это ваше решение. И запомните его принести, и вам не должны ни слова сказать, и просто дать, ну, взять это все и приобщить к делам. Это их статистика просто, а это ваше решение, ваше здоровье. Потом есть еще моменты, когда у вас есть медотводы, там достаточно большой список, тоже посмотрите в интернете, что у вас там к этому относится. И вы можете совершенно спокойно принимать свое решение, потому что жизнь, она такая, да, мы не можем просто из-за того, что кому-то статистику нужно подправить, рисковать здоровьем, если у вас есть основания для того, чтобы так думать. Вот, пожалуйста, я думаю, что этот вопрос легко решить. Да. Сошлитесь на авторитет президента. Я думаю, да, что да, это да, весомый да. аргумент.
Ну и потом все-таки как бы другую сторону, всякий случай, чтобы не сказали, что мы какие-то ригористы. Дело в том, что от гриппа прививка — это не от ковида прививка.
Да, да.
То, что в автобусах, это простая прививка от гриппа, и за ней как бы ничего особенного не стоит. Многие делают каждый год, ее уже делают в поликлиниках. Ну, это ваше право, Леонидовна правильно сказала. Этот звонок не совсем не по теме, потому что многие наши православные люди с трепетом относятся, с волнением к прививкам, которые вот разрабатываются как за границей, о чем мы знаем, так и у нас непонятно быстро, от этого ковида. Вот тут есть вопрос, поэтому и к жизни национальной, и к семье, и к интернету, и к Ютубу все это имеет как раз прямое, ну, тут да, не совсем прямое, но все-таки отношение. Например, все-таки вот приехали из Испании, и началось. Халат надели и пошли. Он ей говорит, не надевает этот халат. А она все равно надевает. Насчет мужчины любит словами.
А мужчина глазами любит.
Да, с глазами, да, женщина да. словами.
Да, да. Да, да, вот она должна тоже понимать. Ну, понимаете, есть такие вещи, которые можно вот просто простроить, как, ну вот вы идете, например, по болоту, да, и нужно тропинку нащупать, и где-то там метки ставите, чтобы с тропинки не сойти, не свалиться и не утонуть. Здесь то же самое, но давайте такие, наверное, просто метафоры там приведем. Потому что вы должны понимать, что от эйфории взаимного очарования до свадебного периода, до ненависти от того, что будни резко начались, очень короткий путь. И для того, чтобы не свалиться в трясину вот этой злости, ненависти и уныния, отчаяния даже, потому что и это может быть, мало того, что, может быть, даже женщина сразу же после свадьбы понесет ребенка, да, под сердцем, угу. У нее будет уже другое состояние гормональное, и настроение будет другое. И это тоже все вместе собирается, да, независимо от того, как там дальше будет разворачиваться. То есть нужно понимать, что мы сейчас переходим на следующий этап повышенных рисков. К этому периоду после свадебных колоколов нужно относиться как к периоду повышенных рисков. И нужно все время как бы на шаг вперед продумывать, как вот это мое поведение может отразиться на нашей жизни. Ну, это труд, да? Нужно сделать так, чтобы я никаким образом не спровоцировала мужа на то, чтобы он разочаровался во мне, и мужу то же самое, сделать так, чтобы жена не разочаровалась. Ну, для того, чтобы продлить очарование, нужно потрудиться вдвоем. И это очарование, безусловно, продлится. Оно будет в другой форме, конечно же. Но, допустим, если я знаю, что мужчине не безразлично, как я выгляжу чисто внешне, то почему я так буду держаться за свой халат, связывая с ним свой собственный суверенитет? Ты же вышла замуж, отдай свой суверенитет мужу. Это теперь его задача защищать этот суверенитет. Он становится не личным, не отдельным, а семейным. Если мы соединяем свои судьбы только для того, чтобы бороться каждому за свою территорию внутри этого пространства, то это не семья, это обман. Самообман, да, мы друг друга обманываем, что мы соединяем два отдельных суверенитета в то, чтобы они сохранялись. Нет, это неправда. Семья – это общее пространство. А если это общее пространство, то мы должны, безусловно, вдвоем его выстраивать. Тут, понимаете, вот самое главное, почему, из чего начала. Любовь исчезает в мире, она же не сама исчезает. Мы не хотим удерживать. Мы не хотим трудиться для того, чтобы она оставалась. Есть такие, вот, с чего начала рассказ про тропку на болоте, да, и вот какие-то вешки. Нам нужно даже какие-то приемы простые придумывать, когда вот мы там создали семью, и на завтра, ну, и наступило завтра, да. Ну, например, как показать мужу, что он по-прежнему там важен и дорог? Вот муж приходит, ты бежишь в любом случае ставить чайник, показывать там ему. В любом возрасте, там, 10, 20, 30 лет вы прожили. Он же сам может поставить, да? Он же сам может суп разогреть, он может сам там себе налить. Нет, ты показываешь, бросая все дела, что как для него, для тебя это все важно. А, мне скажут, что, ну, это и так понятно. А вот понятно, а не делается почему-то. Или когда там уже есть дети, да, как важно, чтобы все вместе собрались и поели. Даже ты уже ел, даже ты не хочешь. Это очень важно, должен быть ритуал. И кто бы ни пришел позже, тот, кто уже пришел, должен бежать и для него делать, показывая, как он ему рад, поступками. Да он и так понимает. Да не понимает он так, когда ты вот так вот миллиметр ему не покажешь, не постараешься. И точно так же муж, он пришел и внезапно ей там из-за спины достал цветочек. Пусть он незаметный, невидный какой-то, блеклый, но он принес для нее или за пазухи достал, или принес ей шоколадку в тот момент, когда и дома-то ничего нет. И вдруг он ей принес, где-то там какие-то деньги нашел и принес ей, и дарит. И она понимает, насколько для него это было непросто. Ну, я рассказываю о простой семье, да,
ну, да
в которой
да.
это все сейчас может быть. То есть вот эти моменты, когда мы готовы удивлять, трудиться для человека, мы готовы, ну, как это, даже, может, чем-то жертвовать, да, там, не знаю, не себе там что-то купить, а что-то для близкого принести и показать. Или сказать, слушай, ну, у тебя вот что-то там прохудилось, давай там ботинки, да, пойдем поищем, да, давай соберем денег и тебе купим. Это же тоже очень важно показать, что ты для меня так важен, так дорог, что я сейчас, вот, ну, вот, я все время думаю о тебе, чтобы у тебя было хорошо. И с другой стороны то же самое. Но это, понимаете, это как зеркало, это как отражение. Это нужно индуцировать, чтобы оно отражалось.
Ну, Катя, ну, понимаете, а вот если, да, не индуцируется-то. Вот мы же говорим, наша передача рассчитана на православных людей. Вот. Вот это источник угасающей любви, то он дается в церкви в таинстве все-таки. Потому
конечно.
Что любовь-то ведь, она сама по себе все равно угаснет. Такая весенняя. Ну, почти.
Ну, а перейдет многих, другие формы.
Перейдет другие формы. Но вот тут вот момент вот этого, да. Что помимо халатов-то все-таки, да, глаз и ушей, что должно держать православную семью, хотя, конечно, и общечеловеческая церковь тут не исключается, да.
Что... Не, ну, православную семью тут все очень просто. Ты же знаешь, что Господь соединяет людей. И если он тебе дал этого человека в жизни в твоей, то ты понимаешь, что он дал тебе для чего-то. И это не твой выбор. Да, ты его выбирал по сердцу, но...
Казалось, ты вроде выбирал.
Тебе казалось, ты выбирал по сердцу, да. Но на самом деле Господь соединил ваши сердца. Он привел их, он обратил эти сердца друг к другу. И это уже не твой выбор, и ты уже не можешь распоряжаться им так, как ты хочешь, капризно там. Вот тебе твой Отец Небесный говорит, сделай так. А ты говоришь, да, я сам умнее, да, я там, она вот не такая, или он не такой. Что он такой вот, он там в храме стоял такой вот красивый, такой спокойный, а дом оказался, он какой капризный, да еще mm-hmm. какой-то там, что-то требует. А может быть, он от того требует, что ты не умеешь уважать или заботиться. Может, Господь тебе для того, чтобы ты что-то в своей жизни поняла, дает этот крест? Ну, который ты так понимаешь, как крест. А может быть, это самое главное счастье потом будет твое, как, когда ты переломишь себя, когда ты откажешься от той гордыни, которая тебя двигала, да, вот такой красивый, и он будет мой. Угу. Вот он такой, лучше себя обзавидуется.
Ну,
вот
да.
Это вот тоже, понимаете, человек духовной жизни должен это, ну, раскопать как бы в себе, понять и... удалить это из своей жизни, из себя, из своей души. Это огромный труд, поэтому я с чего и начала, что когда мы просто соединяем свои жизни, мы соединяем их, наверное, больше в поиске удовольствия. То есть вот
всё-таки
мне будет приятно и с ним,
тоже.
Да, или с ней, да, потому что вот она такая красивая, все будут завидовать, а он такой богатый, мне тоже все будут завидовать. Вот. А жизнь, она не из этого складывается. И все равно, когда потом ты живешь с человеком, для тебя больше важно, насколько он надежный, насколько он добрый, отзывчивый, прощающий, может быть. И для него же то же самое важно в тебе. И когда ты думаешь, что для тебя вот это важно, а ты как угодно можешь там жить, это неправда. Тебе нужно тоже то, чего ты хочешь получить от своего избранника или избранницы, ты должен в первую очередь сделать со своей душой, да, ты должен все это в себе взрастить для того, чтобы это тебе потом помогло, ну, как бы, вот, получить на самом деле. Ты все равно получишь то, ну, как бы, отражение от себя самого,
ну,
ты
да,
это
конечно.
Получишь. Если ты...
Дал, получил.
Да, да.
Да, дал, получил.
Да, вот чего ты достоин, то ты получишь.
Вот, да, хорошее у нас, так сказать, завершение абзаца. Да, пожалуйста, говорите, звонок.
Говорите.
Меня Валерий звать.
Очень приятно.
Я В дороге слушаю вашу передачу.
Очень хорошо. А где вы едете? В какой дороге-то? Далеко?
Я с Ярославской области еду в сторону Москвы. В сторону Москвы.
Значит, слышно. Хорошо, да.
Вот я прислушался к вашим словам. И все такая реальная большая противоположность то, что в моей жизни происходило. С любимой женщиной прожил 20 лет. Мы в другой стране жили. В другое время, понимаете. Вот приехали в Россию. И все. Моментальный развод.
Понятно.
Вот почти еще немного осталось, 20 лет, как я один живу.
Да, печально. Ну, да. Бог даст, все-таки найдется невеста-то, да, Людмила Аркадьевна? Коль вы понимаете, что все не так происходило. Бог в помощь вам. Спасибо, Валерий. Вот тут еще, Людмила Аркадьевна, к нам пока Валерий звонил, записку поднесли. Вот у нас тут просила передать известный нам всем Илья Калимедведева, значит, автор наш и выступающий, тоже все узнают, что вот 30-го, в тему нашей тоже передачи, но чуть-чуть по-другому, 30-го числа, то есть в пятницу, так я понимаю, да, 29-я память отца Дмитрия, это у нас четверг, в пятницу в 17:30 в Москве, в Центральном доме знаний, так он называется, вот, 30-го в 17:30 в Центральном доме знаний, это улица Бакунинская, дом 15, это дом знаний, второй этаж, метро Бауманская, собственно, улица Бакунинская, дом 15, второй этаж. Состоится занятие, лекция ее «Традиционное воспитание как основа психического здоровья». Традиционно воспитан, психически здоров. Воспитывается, как вы говорили сегодня, вот в этих сетях и в ютубах вырастают странноватые молодые люди с кольцами в носу и рваных брюках зимой. Итак, это 30 числа. Так, я понимаю, сейчас смотрю записку. Да, 30 числа в 17:30 Москва, Центральный дом знаний, улица Бакунинская, дом 15, второй этаж. Традиционное воспитание как основа психического здоровья. Это очень важно и интересно. Ну вот, сделать объявление. Еще раз я напомню о том, что если напоминаем. Осталось одна минута. Вы так интересно говорили, что время протекло просто в одну минуту, а не час. Что 29 октября в четверг при этом в 9 часов начнется панихида на могиле отца Дмитрия Смирнова. Красноармейская улица, дом 2, метро «Динамо», храм Благовещенский, где он служил. Вот, спасибо вам. Мы, спасибо. Кажется, в памяти отца Дмитрия Смирнова говорили, ну, может быть, я самым важным в этой жизни, помимо церковления, о укреплении и сохранении семьи. Ждем вас на следующих передачах, у вас их много. Вот, и нашим радиослушателям желаем мира в их семьях, а детям их создания семьи крепкой, здоровой и традиционной. До свидания, братья и сестры, до следующего вторника. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –